«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Столетие Николая Акимова», выдающегося режиссера и художника, создателя Ленинградского театра комедии. Гость студии – балетный фотограф, драматург и прозаик Нина Алаверт. Нина Николаевна не только модель Акимова, но и первый человек, допущенный к съемке спектаклей в процессе живого действия. Сравнительно недавно фотографы допускались в зал лишь по окончании спектакля и делали постановочные кадры. Николай Акимов в свои молодые годы успел поучиться у таких мастеров, как Шухаев, Яковлев, Добужинский, оформил десятки книг в 20-е годы, перенес свою гротескную манеру в оформление театральных спектаклей, добившись почти невозможного советского разрешенного арт-деко в эпоху торжества соцреализма. Акимова изгоняли, Акимова возвращали. Нина Алаверт рассказывает о режиссере и художнике в его последнее десятилетие. В 60-е годы она заведовала музеем Николая Павловича, организованным в его театре. «Поверх барьеров». Первый раз в эфире 20 апреля 2001 года. Со дня рождения Николая Павловича Акимова. На беседу о выдающемся режиссере и художнике я пригласил живущую в Нью-Йорке Нину Алаверт, искусствоведа, балетного фотографа, драматурга и прозаика. Нина, я все правильно про вас сказал?
Спасибо, даже очень много.
Нина Алаверт работала в Ленинграде вместе с Николаем Павловичем Акимовым. Нина, сейчас многие уже как бы и не слышали этого имени. Что это была за фигура?
Николай Павлович Акимов был совершенно уникальный режиссер и художник театра, и вообще личность в театре, который как-то в последнее время незаслуженно, не то что забыта, а как бы уведена в тень по злому или не злому умыслу. Тут причины уже не важны. Я очень рада, что сейчас в Петербурге все оживились, празднуют столетие со дня его рождения, и в Строгановском дворце будет выставка его портретов и эскизов к спектаклям, и театр комедии, который он создал, и бывший театр Ленсовета, открытый театр, кажется, теперь, и открытый театр, когда-то называвшийся Новым, где он работал, делают спектакли даже в честь Акимова. Говорят, что Александр Белинский написал спектакль целый, где даже тень Акимова участвует. Но не могу сказать. Те, кто в Петербурге, те увидят, а мы услышим потом. Николай Павлович Акимов родился в Харькове, но это как бы деталь его биографии, которая не имеет, на самом деле, к его творчеству никакого отношения. Он был настоящий петербургский интеллигент в самом старом, высоком значении этого слова. Он окончил открытую студию в Петербурге, учился у Яковлева, Шухаева и Добужинского, и таким образом вынес идеи мир искусников. Они были основой, так сказать, всего того, что он делал.
Но в 50-е и 60-е годы, когда слава Николая Павловича как режиссера гремела, мир искусники – это был вчерашний день. А сам Николай Павлович, он не был человеком вчерашнего дня. Оставался ли он новатором?
Должна сказать, что мир искусники не были чем-то прошлым. Они вообще настолько были прерваны, остановлены, запрещены и по возможности изжиты из психологии, из искусства. И он был хранителем ценностей. Какое ж там устаревшее искусство. Он, слава богу, был почти единственный, кто сохранил идеи того замечательного момента в истории русского искусства, когда шел такой невероятный бурный расцвет, и от которого так мало потом что осталось. Но, кроме того, он, конечно, эти идеи развивал.
Но чтобы не смешивать Николая Павловича режиссера, художника и человека, Нина, я хотел попросить вас как-то немножко разделить, расфасовать и положить это на полочки. Ну вот, Николай Павлович режиссер. Что, собственно говоря, то самое главное, что он сделал как режиссер?
Как режиссер, с моей точки зрения зрителя, Акимов создал уникальный театральный театр. Вот пусть это будет масло масляное. Я бы сказала, что мне даже очень трудно разделить Акимов режиссер, Акимов художник, потому что это было одно и то же. Вот как художник он придумывал такую невероятную конструкцию, декорацию на сцене, которая полностью соответствовала его желанию выявить суть спектакля в форме. Я бы так сказала, что он взял сцену, абсолютно отказался от метода других художников, то есть тех, кто сзади висел задник, дальше были кулисы, дальше были падыги и так далее. А он сделал из этого трехмерное, настоящее трехмерное пространство. Там был передний план, там был средний план, там был задник. И на всех трех вот этих плоскостях разыгрывалось действие преувеличенно театральное. В форме такой гротесковой и преувеличенной, опять же, он доносил до зрителя то, что ему хотелось сказать. Причем у него огромную роль играли не только актеры, которые выходили, играли свою роль, а вот массовка невероятно интересная всегда была. Вот такой был спектакль, я считаю, пожалуй, самый интересный из того, что я видала у него, кроме Салтыкова-Щедрина. Там был такой спектакль «Шварц и дракон». Сначала его в 40-х годах запретили за то, что он был, естественно, антисталинский. А потом, когда во время оттепели Акимов его возобновил, его вновь на моих глазах уже запретили, потому что он был, естественно, вообще антисоветский, антихрущевский. Вот там, например, была такая страшная сцена, совершенно страшная. Там шел бой Ланселота с драконом, совершенно сказочная такая история с сказочными огромными зелеными головами, которые одна за другой умирали, говоря ему: «Мы оставляем тебе мертвые души». И постепенно все погружалось во мглу. Как выбегал народ, потихоньку сначала не выползали, не веря тому, что это могло произойти, смерть дракона. Потом оживлялись. Сцена заполнялась буквально всеми артистами, которые только могли выйти на сцену. И они, постепенно понимая, что произошло, начинают танцевать, ну, почти карманьолу. Я не знаю, вот было такое впечатление, что просто французская революция. И после этого на сцену выходит сын бургомистра Генрих и говорит, так сказать, молчать. За распространение слухов отрубаем голову без права на замену этого казни штрафом. И вся массовка приседала. Вот это надо было видеть. Они приседали просто как балетные танцовщики на сцене. И потихоньку на этих согнутых ногах уходили со сцены. Вот ничего более страшного, наверное, я в своей жизни не видала. Хотя это была даже очень добрая комедия, поскольку Шварц был человек добрый. И так же, как в последнем акте, когда, наконец, попадала власть бургомистру, выстраивались все его чиновники, выстраивались по линии поперек сцены, и бургомистр выходил широким шагом на сцену, выходил Суханов, абсолютно лысый, в клоунском наряде. Вот я думаю, за это спектакль, в конце концов, и сняли. Это была пародия на Хрущева. Выходил Хрущев один к одному, так Суханов еще и похож был немножко. И шел по сцене лицемеря и говоря всякие жестокие, жесткие вещи, но очень лицемерно.
Нина, а какими еще спектаклями был славен Николай Павлович?
Ну, опять же, та же «Тень» Шварца, такой наиболее, наверное, типичный для Николая Павловича спектакль, где острая сатирическая декорация и лошадь, у которой две ноги сведены в одну точку. Вообще такой абсурдный мир королевства, в котором существуют персонажи. А какой был там великолепный прием с отрубанием головы. Вообще, насчет театральных приемов, это Акимов, конечно, не имел себе равных. Это началось еще в Робеспьере, когда он придумал, как изобразить заседание конвента, и этот прием потом видала по всему миру в разных театрах. Но думаю, что это не то, чтобы они кто-то видел Акимова и у него взял. Но это, во всяком случае, это была идея, родилась, вероятно, я думаю, все-таки у него первого.
Если... А что это был за прием?
А это он ставил черную раму, огромная черная рама, которая занимала всю сцену. Но она была затянута черным сукном или бархатом, я уж не знаю. На нее были наклеены или вставлены в нее муляжи голов, причем в париках, в белых воротниках. Вообще было такое впечатление, что вся сцена представляется огромный зал, причем они уменьшались в перспективе. И когда конвент судил Робеспьера и судил его на казнь, они должны были встать, чтобы это подтвердить. Эта рамка сзади приподнималась, и было полное ощущение, что огромный зал вставал. Фантастика была. А этого я не видела, я только читала. А вот то, что я видела в «Тени» Шварца, там, когда отрубают за сценой голову ученому, то У тени тоже должна голова отпасть, потому что он только тень. И вот это было сделано, конечно, тоже великолепно. Мелиндер, игравший тень, сидел после длительного монолога, где он вообще лежал у трона и, извиваясь на ступеньках, говорил монолог. И потом он садился на трон, закидывал голову, и в этот момент отрубали голову ученому, а он слегка приподнимал плащ, который сидел на каркасе и оказывался без головы, а голову выбрасывал из-под этого плаща, быстро муляжную голову выбрасывал на сцену. Впечатление было полное, никто же не успевал заметить этот момент трюка. И все это было исключительно для того, чтобы показать театральным приемом, театральной формой то, что он хотел сказать.
«Свобода поверх барьеров». В Нью-Йоркской студии Иван Толстой. Наш гость Нина Алаверт, искусствовед, балетный фотограф, драматург и прозаик, но самое главное – сотрудник Николая Павловича Акимова. Наша тема – столетие со дня рождения замечательного режиссера и художника. Нина, скажите, а вот портретная деятельность Николая Павловича, его знаменитые лица, галерея лиц, им созданная на протяжении многих лет. Как это все соответствовало его каким-то режиссерским замыслам, началам, его философии?
Я думаю, что это исходило из тех же самых его творческих представлений о жизни. Потому что театр – это была его жизнь. Он другой жизни себе как-то не представлял. И когда у него были перерывы, театр уезжал в отпуск. Он рисовал портреты, потому что в другое время просто времени не было. И эти портреты были еще одним видением мира, связи с миром, причем театральным. Он с миром был связан очень театрально, если так вообще можно сказать. И портреты тоже ведь не были сугубо реалистические портреты. Акимов начинал рисовать уже даже раньше, чем в 30-е годы. Он на самом деле начинал рисовать совсем молодым и всегда хотел был портретистом, еще пока он даже не учился в открытой школе, а потом в академии. Он никогда не думал, так я прочитала, во всяком случае, что он будет художником, он хотел быть именно портретистом. Но и портреты его были тоже очень театральны. Трудно сказать тем, кто не видел, в чем это заключалось. То есть можно сказать приблизительно только, в чем это заключалось. Лица были, конечно, он был большой художник, и лица, конечно, были похожи, но все-таки они были слегка, чуть-чуть утрированы. Иногда мило, иногда зло, иногда просто театрально. Вот сзади какие-то пейзажи, дома в соответствии с происходящим на полотне. Вот, например, как он рисовал вашего отца, которым был очень дружен, и поэтому там, вот это лучше мне расскажете, откуда был этот берет, а сзади был средневековый.
Нет, это были даже не средневековый был задник или фон. Я помню, что папа в 58-м году съездил в Бельгию и съездил в прелестный город Брюгге. И привез какие-то, конечно, фотографии. Папа любил много фотографировать, показал Николаю Павловичу, своему другу. И Николай Павлович нарисовал папу в большом баскском берете, слегка сползающем так на плечо, ниже уха. И сзади вот эти старинные домики и кривые мостики города Брюгге. Тут, может быть, и было свое средневековье, любезное Николаю Павловичу, но тут, конечно, и был сегодняшний день моего папы, который один из первых из Ленинграда тогдашнего вырвался за границу посмотреть, что там происходит. И, конечно, это было такое продление папы не только во вчерашний день, как, может, казалось многим, но нашей-то семье казалось в сегодняшнее западное, капиталистическое, недоступное общество.
Западное общество вообще Акимова очень интересовало, он был настоящий западник. Он хорошо знал западную культуру и прекрасно говорил и читал по-французски. За границей ему удалось съездить 2 раза, во всяком случае, насколько я помню. Один раз он поставил в Париже свадьбу Кречинского, был страшно счастлив тем, что ему это удалось там сделать, очень с большим интересом, и на французском языке с ним репетировал. А второй раз его уже выпустили с группой других работников искусств, их отправили в Америку. И вот это было очень забавно. Он приехал из Америки и рассказывал, ну, просто что хотел, то и рассказывал. Я очень хорошо помню, как во Дворце искусств на общем заседании он сказал, и нас возили в автобусе по Америке, и вот кто должен петь «Широка страна моя родная». Можете себе поверить, что больше его за границу не пускали.
Нина, вы были моделью Николая Павловича, он делал ваш портрет. Каким он был за мольбертом?
Знаете, я, конечно, была моделью, но я не была его тип, так сказать, женского лица. Он предпочитал такие более широкие лица, длинные глаза, но где-нибудь на висках, а между бровями баба с коромыслом может пройти такой вот портрет, такой немножко определенный очень. Вот Елена Владимировна Юнгер была, конечно, идеальным объектом. Но все-таки он сначала, вот это не только меня, но вообще сначала он фотографировал, он пытался ко мне приспособиться, к моему лицу. Ему хотелось меня нарисовать, но я со своим длинным носом и узким лицом как-то не совсем вписывалась в его любимый идеал. Поэтому он меня в 58-м году, в 57-м даже году много снимал. У меня целая серия дивных фотографий. И только в 61-м, наконец, нарисовал пастель. Рисовал недолго. Я сидела очень тихо и неподвижно и боялась шевельнуться. Он меня развлекал не очень много, но какие-то рассказывал мне милые и ничего не значащие истории. В общем, я ему хлопот не доставляла, потому что я не шевелилась от страха. И портрет этот я увезла с собой. Когда я на него поглядела, конечно, я дивно обожаю этот портрет. Была такая зеленая барышня, как все петербургские, мы тогда мейкап не употребляли, значит, я цвет травки, как полагалось. И вдруг смотрю, у меня такие розовые щечки. Я говорю: «Ой, Николай Павлович, откуда же у меня такой румянец?» А он говорит: «В портрете надо видеть. Человека надо видеть».
Нина, как он уживался с собратьями-режиссерами? Ему завидовали, им восхищались?
Да, ему завидовали. Я бы сказала, что, знаете, он не то что уживался, он никак с ними не уживался. Вот, скажем, с Товстоноговым у них было такое джентльменское соглашение. Они друг к другу на спектакли не ходили. Мелкие сплетни друг про друга, конечно, собирали от доброхотов, бродивших между театрами. Но никак... Они были просто абсолютно, категорически противоположны. Интеллигент, театрал, театральный художник и режиссер, западник Николай Павлович и, в общем, разночинец Товстоногов, в общем, умевший сидеть между двумя стульями. И Николай Павлович по возможности, насколько было возможно в этой стране, между стульями старался не сидеть. И вот тут, я думаю, было его главное отличие от всех режиссеров его времени. Не тех, которые пришли потом, а его времени. У меня вообще есть такая абсолютная убежденность, что он был единственный нонконформист 40-х, 50-х и 60-х годов до того момента, когда появились уже Эфрос, Фоменко, который... Но надо сказать, что Николай Павлович, конечно, это уже ничего этого не понимал. Для него театр, вот это была сцена, страшно ограничила, никаких новомодных приемов. Пришел из зрительного зала, поговорил со зрительным залом. У него сцена должна была быть сценой. Вот еще такая забавная деталь. Он на сцене очень четко понимал, где рампа. Практически это была граница между залом и сценой, которую нельзя было переходить. И очень редко, как специальный прием, он использовал эту рампу. Вот в «Пестрых рассказах» был прелестный рассказ от лица героя, играл его Леонидов, который приходил в дом к своему другу, и с дивана вскакивала женщина и бросалась ему на шею. Он брал ее на руки, выходил на самую рампу и говорил: «Не да не подумает зритель, что это опечатка. Вот уже год, как я живу», и так далее. И вот это был специально. Он просто брал чеховский текст, специально преподносил его в ироничном таком ключе в зал. Но это очень редко. На самом деле, все было внутри, все было театрально, все было, как он говорил, я уж не точно помню выражение, но он говорил, что все должно быть в театре преувеличено, ничего не должно быть правдоподобным. Так вот, возвращаясь к Акимову, в то время, понимаете, вот у него никогда не было подмены моральных ценностей. Он никогда не утверждал, что белое, оно на самом деле черное, а черное, оно может быть и зеленое. Вот всегда с точки зрения морали он был абсолютно идеально честен и в жизни, и на сцене.
Нина, а в чем Николай Павлович был наиболее характерен как режиссер?
Он никогда не ставил Шекспира «Укрощение строптивой». И очень сердился, когда я его об этом спросила, и сказал, что Шекспир не мог написать эту пьесу, потому что он не мог написать пьесу об унижении женщины. Это тоже очень входило в кодекс вот этого русского интеллигента. Понимаете, он, например, целовал руки дамам и всегда говорил, предупреждал: «Но имейте в виду, в присутствии Марии Александровны Шуваловой, моего завлита. Я вам руки не целую, чтобы не целовать ей. А Шувалова считалась его главным противником, когда его выгоняли за формализм. Она очень там свирепствовала. И он ее оставил работать, когда вернулся. И я тоже очень удивлялась. Говорю, что как же вы ее оставили? А он говорит, а мне, говорит, даже нравится, что теперь она должна всюду меня хвалить с придыханием в голосе. И вообще она тот дракон, у которого взяли на прокат ядовитые зубы и забыли вернуть.
Сто лет со дня рождения Николая Павловича Акимова. Гостем Нью-Йоркской студии «Свободы» была искусствовед, балетный фотограф, драматург и прозаик Нина Алаверт. Архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Как украсть миллион?» О мире подделок произведений искусства, о рынке и риске, о моде и ловких авантюристах. В мире искусства подделки существовали всегда. Однажды Микеланджело сделал копию греческой статуи. Его друг сказал, что если он ее закопает в землю на некоторое время, она будет выглядеть подлинной. Микеланджело последовал совету и через несколько лет продал статую за большие деньги. История на этом не закончилась. Когда покупатель узнал об обмане, он потребовал вернуть деньги. И хотя ему старались объяснить, что статую сделал не кто-нибудь, а великий мастер, покупателя это не устроило. Его интересовала только подлинная старина. Мораль. Стоит не всегда имя. Порой гораздо важнее аутентичность. Художественный рынок, его причуды и нравы, цены и хитрости. Как украсть миллион? Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Первый раз в эфире 20 апреля 2001 года.
На волнах Радио Свобода передача «Как украсть миллион» о шедеврах и подделках. Ведет передачу Марина Ефимова. В недавнем фильме «Предприятие Томаса Крауна» о том, как подделывают шедевры искусства, есть знаменательная сцена. В музее «Метрополитен» экскурсовод пытается привлечь внимание школьников к картине «Моне». Описывает оригинальность стиля, рассказывает, что эта картина – первое произведение импрессионизма. Все напрасно. Наконец она вздыхает и говорит: «Окей, эта картина стоит 100 миллионов долларов». И вот тут мы видим и изумление, и восторг, и потрясение. Словом, те чувства, которые должно пробуждать искусство. Эту сцену я вспомнила, когда прочла опубликованную на днях в журнале New York Times Magazine статью о том, что среди рисунков знаменитых художников 15-17 веков, приобретенных Лос-Анджелесским музеем Пола Гетти, обнаружены по крайней мере 4 современные подделки. Беседуя об этом случае с профессором истории искусства из Бостонского университета Кеннетом Лопатином, я высказала предположение, что всему виной невообразимые деньги, которые стоят сейчас произведения искусства. Относительно того, что деньги невообразимые, профессор со мной согласился.
Цены абсолютно несоразмерные. Мой любимый пример – греческие глиняные горшки. Это просто посуда. На ней выцарапан простенький дизайн. В антикварной лавке он стоил бы 25 центов. В прошлом году на аукционе один такой горшок был продан за 3,5 миллиона долларов. Конечно, при таких ценах кое у кого появится соблазн сварганить подделку.
Однако профессор Лопатин не согласен объявить подделки произведений искусств прерогативой нашего времени, времени победившего консюмеризма.
Конечно, деньги играют большую роль, но в общем не намного большую, чем в другие времена. Я могу вам рассказать историю подделок из времен Ренессанса. Даже древние римляне жаловались на то, что страна наводнена подделками старых шедевров.
Однажды Микеланджело сделал копию греческой статуи. Его друг посмотрел на статую и сказал, что если он закопает ее на некоторое время в землю, она будет выглядеть подлинной. Микеланджело последовал совету и через несколько лет продал статую за большие деньги. Так что это дело не новое.
Однако, чем дороже становятся классические произведения искусства, тем больше соблазн создать подделку. В 80-х годах я помню скандал с американской коллекцией русских икон, в которой русский эксперт, эмигрант Тетерятников, нашел много поздних подделок.
Случаи с иконами особенно интересны, потому что художники копируют иконы уже тысячу лет и по пути создают живописные шедевры. Для всех художников создание икон — это часть профессионального обучения. Но коллекционерам икон не нужны ни шедевры, ни новации. Им нужны подлинники древних икон. И чем древнее, тем лучше. Между прочим, когда Микеланджело продал свою копию под видом подлинника и покупатель узнал об этом, то он вернул статую торговцу. У этого человека в руках была подлинная работа самого Микеланджело, но он устроил скандал и потребовал возврата денег, поскольку его статуя не была греческой, не была подлинником.
Рынок произведений искусства — сфера иррациональная. Это мода, это страсть. Люди готовы платить несусветные цены за имя и за древность. И они так ослеплены этим принципом, что дилеры назначают гигантские цены, даже не проверив художественную ценность вещи.
Этой страстью коллекционеров, как известно, издавна пользуются художники, подделывающие подлинники. По-английски они называются forgers.
21 августа 1911 года в 9 часов утра по одной из служебных лестниц Лувра, напевая, спускался водопроводчик. Когда до первого этажа остался один пролет, он услышал внизу возню и нецензурную ругань. Свесившись через перила, водопроводчик увидел музейного маляра-итальянца Винченцо Перуджио, который закричал ему: «Какой-то болван снял ручку с двери, и нам не выйти!» Водопроводчик спустился, открыл дверь своим ключом и, подсмеиваясь над горячим итальянцем, выпустил Перуджио и двух его подручных. Только на следующий день, 22 августа, обнаружили, что из Лувра украдена Мона Лиза.
Так описывают эту кражу историки, и в частности Энн Уолдрен в ее книге «Настоящая или поддельная». Но нас сейчас волнует не сама кража, а вопрос, для чего украли Мону Лизу, Перуджио и его компаньоны, художник Шадрон и авантюрист Эдуард Волфьерно.
В среду 22 августа 1911 года газеты объявили о пропаже Моны Лизы, и Франция впала в шок. Тем временем Шадрон и Волфьерно тайно посетили 6 новоришей коллекционеров живописи, судя по всему, американцев, и продали каждому подлинную Мону Лизу. Что интересно, а может быть характерно, ни один из покупателей не заявил в полицию. А настоящая Мона Лиза объявилась через 2 года в Италии, где Перуджио принес ее известному торговцу живописью и предложил отдать за приемлемую сумму, но с одним условием, чтобы картина осталась в Италии.
Между прочим, через много лет выяснилось, как трое жуликов осуществили эту кражу века. Они вошли в Лувр накануне, как посетители, а когда пришло время закрытия музея, незаметно отделились от толпы и проскользнули в кладовку, где хранился инвентарь и спецодежда. Так что если вы думаете, что сюжет прелестного голливудского фильма «Как украсть миллион» выдуман, то вы очень ошибаетесь. На волнах радио «Свобода» передача «Как украсть миллион» о шедеврах и подделках. Ведет передачу Марина Ефимова.
Первого марта 1924 года во Франции, в деревне Глазель, местный подросток Эмиль Фроден шел за плугом, который тащил бык. И вдруг на глазах у Фродена бык провалился сквозь землю. Ошеломленный мальчик заглянул в открывшийся провал и увидел овальное помещение с блестящими, словно стеклянными, стенами. Фроден привел к каверне учителя, а тот, в свою очередь, археолога-любителя доктора Марле. Они обнаружили под землей почти целиком сохранившуюся средневековую печь для обжига глины, а в ней и рядом в земле несколько отшлифованных каменных наконечников и других предметов, отнесенных археологам к эпохе неолита, то есть 8 тысяч лет до новой эры. В Глазель нагрянули толпы. В течение следующего десятилетия деревню раскопали от околицы до околицы и нашли еще уйму предметов древности, из которых большинство было определено прибывшей комиссией как подделки. Газеты обвинили Фродена и Марле в мошенничестве, и все забыли про Глазель. Однако в конце 70-х годов анализ термо- и светоскопии показал, что те предметы, которые Фроден и Марле нашли в старинной печи, вовсе не были подделкой, и вопрос о том, где началась цивилизация, на Ближнем Востоке или в Европе, все еще остается открытым.
До 30-х годов 20 века, пишет в книге «Подлинная или поддельная» Энн Уолдрон, никакого научного анализа подделок не существовало. Доверяться приходилось только глазу знатоков. Например, легендарного американского знатока итальянской живописи Беренсона, иммигранта из России. Теперь к нашим услугам все, от микроскопа до атомного реактора. Соответственно, в 1965 году обнаружили, что подделан портрет графа Веллингтона в Лондонской национальной галерее, который считался работой великого Гойи. В 1976 музей Корнеля заметил подделки Коро. Вообще, за всю свою карьеру этот французский художник написал 600 картин, но только на американском рынке их ходит 3000. А музей в Сент-Луисе разглядел, что его «Зурбаран» написан через 200 лет после смерти автора. На картине в зеленой краске нашли окись хрома, который в те времена не знали, а в трещинках – графит, имитирующий пыль веков. Институт MIT обнаружил, что флорентийский мастер 15 века оказался мастером 1916 года, и что в музее Метрополитен из 66 предметов утвари 8000-летней давности, добытых на раскопках в Турции, только 18 действительно древние. Спрашивается, как же в таком случае могут обмануться при покупках современные музеи? Вот что говорит профессор Лопатин.
Опытный глаз очень важен, а роль науки, я думаю, часто преувеличивают. Научные заключения и сами часто требуют интерпретации, и эксперты интерпретируют их по-разному. Конечно, я не говорю о простых вещах, когда, скажем, оказывается, что икона пятивековой давности сделана на доске, которой 50 лет. Что касается безошибочного глаза, то это тоже, в общем, миф. Точность суждения эксперта чаще всего объясняется опытом и знаниями. Важно то, что покупатели подделок, в общем, хотят быть обманутыми. То есть они находятся в таком возбуждении при мысли, что нашелся новый шедевр, о котором никто не знает и который они будут иметь в своей коллекции, неважно, частный или музейный, что они готовы верить всему. А что касается торговцев предметами искусства, арт-дилеров, то некоторые из них знают, что продают подделку, некоторые нет.
Британский искусствовед Николас Тернер, который обнаружил подделки в музее Гетти, высказал догадку, кто их сделал. Он указал на художника-копииста Эрика Хепберна. История Хепберна, рассказанная его знакомым Брайаном Сюэлом, является довольно-таки типичной историей Форджера.
Однажды Эрик купил несколько интересных старинных рисунков на блошином рынке по 12 фунтов стерлингов каждый. Он немедленно отправился в самую уважаемую и именитую арт-дилерскую фирму Калнаги и предложил находку. Тамошние эксперты оценили рисунки в 25 фунтов каждый и купили. Через некоторое время на выставке продажи коллекции Калнаги Эрик увидел, что на его рисунке поставлена цена в несколько тысяч фунтов каждый. Эрик пришел в ярость. В библиотеке он незаметно вырвал несколько пустых страниц из манускриптов 17 века, приготовил из натуральных ингредиентов чернила по старинным рецептам и начал свои подделки. Кстати, еще одна деталь. Когда Хепберн подделывал стиль художников 15-17 веков, он работал в легком подпитии, считая, что это состояние имитирует ту неторопливость жизни и легкость руки, которая была свойственна творцам эпохи Ренессанса. И Калнаги первыми попались на удочку.
Начиная с 1950 и до 1996 года Хепберн создал более 1000 подделок, больше, чем любой форджер за всю известную историю подделок. Профессор Лопатин, а почему Хепберн не был арестован и судим?
Это очень тонкая грань между копией и подделкой. Допустим, Хепберн делает рисунок под Пикассо, приносит и дилеру и показывает. Дилер говорит, этот рисунок похож на Пикассо. А сам Хепберн ничего не говорит, никого не обманывает. Он просто дает дилеру возможность думать, что это Пикассо. Незаконность начинается тогда, когда вы лжете об авторстве картины, когда вы намеренно обманываете. обманываете покупателя. Форджер может процветать только в том случае, если он хороший бизнесмен. Он должен знать, чего хочет рынок. В случае с подделками музея Гетти, Хеборн, если это был он, знал, что рисунки художников 15-17 веков – большая редкость, и каждый музей хочет иметь их в своей коллекции. Почти четверть века на рынок шел поток фальшивых импрессионистов. А примерно между 1870 и 1910 годами в Америку было ввезено 2000 картин Рембрандта, из них подлинных считанные единицы. В Америке в те годы был популярен Рембрандт, и художники подделывали Рембрандта.
Один из обманутых Форджером дилеров назвал Хеборна убийцей искусства. Но что же они тогда за знатоки, если не могут отличить оригинал от подделки? Профессор Лопатин, согласитесь, что когда слушаешь историю Хеборна, и самому хочется проучить бесчестных арт-дилеров.
Таким он себя и представлял, чем-то вроде Робин Гуда или крестоносца, идущего войной на хищников от искусства. В реальности авторы фальшивок — это обычно чрезвычайно одаренные художники, чьи работы не имеют успеха. Тогда они начинают зарабатывать копиями с известных художников, и вполне невинно делают это до тех пор, пока однажды кто-то не принимает их работу за подлинник. Тогда они начинают уже сознательно использовать свое мастерство для заработка. И это продолжается до тех пор, пока их не разоблачает какой-нибудь эксперт или не выдает друг. Что интересно, что часто никто этим разоблачениям не верит.
А кому хочется верить? Ведь копии имитатора обманули не только дилеров или коллекционеров, купивших подделки, но и искусствоведов, которые уже написали про это научные работы. Николаса Тёрнера, например, после обнаружения подделок и публикации статьи об этом, музей Гетти уволил с должности куратора. Разоблачение ставит под вопрос множество репутаций. Возможно, именно этим обстоятельством и объясняется феномен Ван Мегерина.
Самая известная история произошла с голландским художником Хансом Ван Мегерином. Он продавал свои подделки Вермеера Дельфтского нацистам. И после войны его привлекли к суду за коллаборационизм, за продажу врагу национальных сокровищ. На суде он признался, что писал эти картины сам, но никто ему не поверил, поэтому ему пришлось в тюремной камере сделать еще одну копию.
Мегерин убедил один суд в том, что он невиновен в предательстве. И он тут же попал в другой суд за мошенничество. И тут начались споры, особенно о ранней его подделке «Христос в Эммаусе». Эту мастерскую и оригинальную работу кое-кто и до сих пор считает произведением Вермеера. Так она хороша. На суде Мегерин, защищая свой единственный талант, копииста, настаивал на авторстве. Его пытались уличить во лжи. Все это длилось так долго, что несчастный художник, оставленный женой, друзьями, не заработавший никакой славы, кроме скандальной, умер, не дождавшись приговора. Сейчас в Нью-Йорке проходит выставка картин Вермеера и художников Дельфтской школы, в частности, Питера де Хоха, которого Мегерин тоже подделывал. Все ли картины там подлинные? Репортаж с выставки ведет Владимир Морозов.
В полдень, в будний день, перед входом в Метрополитен уже полно народу. Кроме обычных 2 миллионов экспонатов, сейчас тут несколько временных экспозиций. Одна из самых популярных – Вермеер и Дельфтская школа живописи.
Yes, I enjoyed it very much.
Да, мне очень понравилось. Недавно я прочла роман о художнике, навеянный его картиной «Девушка с жемчугом». Книга дала мне представление о том, как он работал. Что бы вы сказали, спрашиваю я, если бы узнали, что вот этот Вермеер – подделка? Я бы почувствовала себя оскорбленной. Возле картины искусства живописи стоят 2 нестриженных парня и прилежно копируют Вермеера. Скажите, спрашиваю я младшего, а вы смогли бы за хорошие деньги сделать копию, неотличимую от оригинала? Я? Нет, не смогу. Я только учусь. Мне не отличить копию от оригинала, но я считаю, что подделкам не место в музее. В разговор вступает художник постарше. Иногда подделки не хуже подлинников. Под Вермеера когда-то рисовал Ван Мегерин. Я видел работы у друзей в Голландии. такая же ясность и вибрация света. Его бы не разоблачили, если бы он сам не признался. При таком мастерстве неважно, подделка это или нет. В любой дискуссии свежую струю вносят обычно русские американцы.
Посмотрите, какое количество Родена находится в этом музее. Посмотрите, сколько Родена в других городах. Вы что, верите, что все это своял Роден?
Все это делается на Малой Арнауте.
Для моего следующего собеседника вопрос о подлинности имеет чисто практический смысл. Я предпочитаю подлинники. Я сам коллекционер, но не картина марок. Дешевые покупаю сам, а если за несколько тысяч долларов, то иду к оценщикам. Они выдают специальный сертификат о подлинности. $20-35 за марку. Не менее определенно высказался другой ценитель живописи. Если мне работа нравится, то нравится, независимо от степени ее подлинности. Я не покупаю эту картину, и для меня не имеет большого значения ее подлинность. Это важно тем, кто хочет вложить в нее деньги, купить картину. Неожиданно он спросил меня, а вы купили бы поддельного Рембрандта за $1 000 000? В сувенирном магазине музея я долго листал альбом под названием «Рембрандт и не Рембрандт». Это чтобы отличить подделку, когда придет время покупать Рембрандта. Потом я посмотрел на цену и решил погодить с покупками. Альбом стоил $50.
На волнах Радио Свобода передача «Как украсть миллион» о шедеврах и подделках. Ведет передачу Марина Ефимова. В 1996 году Эрик Хепберн опубликовал книгу «Forger's Handbook». Этакое «Сделай сам» – руководство по изготовлению подделок. Это был чистой воды вызов всем, кого он обманул и опозорил. Через несколько месяцев Эрика Хепберна нашли на глухой улице Рима с проломленным черепом. Кто мог его убить?
Одни говорят, что это мог быть какой-нибудь художник-копиист, чьи секреты он раскрыл. Другие подозревают, что его из мести убил кто-то из арт-дилеров. Словом, никому не приходит в голову, что он мог быть просто жертвой уличной преступности. Люди вообще склонны романтизировать форджеров. Народ всегда им сочувствует, потому что их жертвами становятся богачи или музеи, а простые люди от этого не страдают. Кто-то назвал подделки венерическими заболеванием рынка предметов искусства, плата за неудержимые желания и недостаточную осторожность.
Но вообще, как мы уже говорили, разоблачение подделки никому не выгодно. Хепберна убили соперники или арт-дилеры, а его разоблачителя Торнера уволил музей. Какие вообще отношения между музеями и арт-дилерами? Я не очень это понимаю.
Они не хотят, чтобы мы понимали. Дилеры часто дарят музеям произведения или дают на временную экспозицию. Если они дарят, то музей оказывается в долгу перед дилером. Если временно выставляют, то наоборот, музей делает ему рекламу. Словом, рука руку моет, или, выражаясь мягче, симбиоз. Этот бизнес полон секретов. Слишком большие деньги в нем замешаны. Еще несколько лет назад вообще никто бы об этом не стал говорить. Приоткрылся этот мир, во всяком случае в Америке, только после разоблачения истории картин, конфискованных нацистами у евреев, а через несколько десятилетий обнаруженных в американских коллекциях. Кстати сказать, для истории искусств такие случаи опаснее самих подделок, потому что если оригинальное произведение контрабандой вывозится из одной страны в другую, обычно через Швейцарию или через Лондон, то его следы теряются, иногда на века. Именно это и создает благодатную почву для подделок. И начинает новая, фальшивая история данного произведения.
Многие говорят, почему произведение искусства, особенно картина, так катастрофически падает в цене, если оказывается подделкой? Ведь она так хороша, что несколько десятилетий, если не веков, обманывала даже специалистов. В 1974 году Лувр закрыл выставку картин из личной коллекции Пикассо, потому что среди них обнаружилось множество подделок, например, русского художника Сутина. Многие протестовали против этого закрытия, ведь Пикассо любил эти картины, говорили они. Более того, в отличие, например, от Шагала, который приходил в ярость от того, что его подделывали все, кому не лень, Пикассо относился к имитациям своих работ вполне добродушно. «Если мне понравится, — говорил он, — я подпишусь и под подделкой». То же самое говорит и имитатор. «Раз мир принял мою картину за работу Рембрандта, разве не значит, что я такой же великий художник, как Рембрандт?» Вот что отвечает на это известный критик Макс Фридландер. «Имитатор, — говорит он, — не может позволить себе роскошь свободы, не может следовать своей интуиции и природе. Его удел — холодный расчет и хождение след в след. Любая уступка живому импульсу чревата для него риском. Искусный имитатор может скопировать мастерство, но он не может скопировать талант». На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Как украсть миллион» о шедеврах и подделках. В программе участвовал Владимир Морозов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Ефим Фештейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Только будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».